понял, что это значит. Я думал, честно говоря, что я не доживу до того времени, когда мне нужно будет до кафедры занести. Но как раз тот день, что надо было бы. Поэтому я пока не воспользуюсь этой услугой. Думаю, что не дойду до того времени, когда надо будет мне туда нести. Поступила записка к нам. Почему в вашей церкви хлопают в ладоши? Это церковь Божья, а не концертный зал. Да благословит вас Господь. Явно кто-то из наших гостей. Почему в вашей церкви? Ну, я скажу так. Вы слышали, я встал, говорю, братья, а давайте похлопаем. Не говорил такого, правда? Я бы сказал так, что мы собрались с разных мест, с разных церквей, с хуторов, деревень, городов, районных центров, с Москвы, с Одессы, с Киева. Я хочу сказать так, что у нас есть общее понимание в советское время, что хлопали в концертном зале и хлопали коммунистической партии. И это понятно, но теперь мы разные съехались. Я хотел бы сказать, что в библейском языке партию коммунистическую не имели в виду, когда говорили «рукоплещите Господу». И когда при общем рукоплескании звезд ты полагал основание земли. Рукоплескание является универсальным символом выражения какого-то одобрения к чему-то или осуждения. Потому что в той же Библии говорит, я буду рукоплескать вашему наказанию в таком смысле. Поэтому рукоплескание это прежде всего, это не само по себе действие как таковое неуместное, но что мы вкладываем в это действие. Есть много чего мы делаем, что оно поменяло свое значение. То же самое водное крещение использовали язычники для других целей. Поэтому мы живем в стране, в которой это универсальный символ, не только в этой стране, одобрение чего-то. Просто члены церкви нашей выразили свое одобрение, что они рады, что они приветствуют вступление новых членов церкви. С другой стороны, по нашей традиции, когда мы говорим «Слава Богу», чтобы мы это говорили с радостным лицом и более дружно, а не так несколько выкриков. Хотя это очень трудно сказать несколько фраз. Всем вместе трудно, надо тренироваться. Поэтому универсально находят определенные знаки. С другой же стороны, вы думаете, когда Христос входил в Иерусалим, Он что, говорил израильтянам, чтобы они ветки бросали ему под ноги? Чтобы они одежды постилали? Или чтобы они его приветствовали таким образом? Благословен грядущий во имя Господне, благословенно царство. Разве он и это им говорил? Они действовали таким образом, как они действовали. Они явно вкладывали не то значение, которое он хотел бы вложить, но он не остановился и не стал останавливать людей. Они его встречали так, как они нашли нужным. Сегодня я хотел бы продолжить наше рассуждение по Марку и часть текста Марка, она как раз касается торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Я как-то опять, каждый раз мне вспоминается, когда-то у нас в Одессе был этот праздник и пришел к нам неверующий журналист, а мы жили в атеистической стране, и обычно, когда журналисты приходили, это обязательно какую-то грязную статью написать о церкви. И как раз был такой же праздник, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Я как раз проповедовал на этом собрании. Этот человек слушал. Потом я с ним даже беседовал, он задавал вопросы, довольно такой добродушный. Но напечатал в статью в газете в Одесской, где было написано, когда я пришел в собрание, чувствовалось по всему, что вся программа была построена так, чтобы с учетом присутствия журналиста в собрании. И дальше он начал рассказывать, что он думал об этом. В частности, сказал, они обманувшиеся, а он обманывает. Имея меня по имени назвал, я нашел это комплиментом, он решил, что я там самый главный. Но что интересно, кто-то из нашей молодежи заметил, что когда Иисус Христос въезжал вот так на осле в Иерусалим, осел, наверное, думали, что это ему стелят. Но это явно не так было. Иисус Христос въезжал на осле. Въезжал в Иерусалим. Мы слышали многократно, что осел имел несколько другое восприятие во времена Иисуса Христа. Сейчас у нас символ медлительности, глупости, но в то время это было очень уважаемое животное. И что интересно, что Иисус Христос избрал именно осла. Царь, когда возвращался, ехал на войну, ехал на коне, и когда возвращался с миром, езжал на осле. Общая традиция. Но что интересно, что Иисус Христос, когда избрал такое средство передвижения, вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Иисус Христос сказал ученикам своим: «Пойдите в селение, там найдете осленка привязанного. И если спросят, скажите, он надобен Господу, и отдадут». И ученики пошли и точно нашли. Входит, тут осел стоит, привязанный, люди спрашивают, и точно произошло, как Господь говорил. И мы в прошлый раз говорили о том, что Господь знает всех ослов, всех коров, всех животных, и даже птицы на небе не упадут без его воли. Господь знает все эти столбики, где они привязаны. Господь знает, как люди будут реагировать. Господь знает это, и в то же самое время Он хочет, чтобы было добровольное от сердца, от души понимание Его миссии. Для того Он сказал ученикам, чтобы они посмотрели, что даже в маленьких деталях Господь знает, что будет, что должно быть, но от учеников Он ожидает сознательного, сердечного поклонения, понимания его миссии, которую он совершает. С другой стороны, обратите внимание, если в наше время, например, кто-то великий въехал на осле, у нас 5 ноября будет конференция очередная, Дэйв Холден будет проводить. Кто был на этой конференции? Прекрасная конференция, прекрасный человек, прекрасный спикер. Кстати, в воскресенье после конференции он будет проповедовать нас на общем собрании. Представляете, что он въезжает на осле. И как бы мы его встречали? Да никак. Сказали, чудак какой-то. Чего-то он на осла сел. Что, машины нет? А почему так? Потому что в нашей культуре не принято, чтобы кто-то почетный, знатный въезжал на осле. Въедет на машине. Пусть не самый дорогой, но не самый дешевый. Это наше восприятие. Я хочу обратить внимание, молодежь, когда иногда слушаете вы своих родителей, это в вашей деревне, это в вашей культуре, это в вашей традиции. Обратите внимание, что сам Господь Бог для того, чтобы разговаривать с Израилем, избирает форму, понятную для народа. Он избирает символ, который понятен для этого народа. Вы думаете, что у Христа, который пришел с того мира, это самое лучшее средство передвижения, осел? Но этот символ был понятен для людей. И он уважает традиции этого конкретного народа, чтобы иллюстративно при помощи примера сказать их, приготовить к тому, что хотя они его ненавидят, но он въезжает с ним, к ним с миром. Поэтому обратите внимание, есть традиция, от которой нам надо отказаться, но есть традиция, которую надо сохранить, иначе мы перестанем друг друга понимать. Простые вещи. Если вы говорите друг другу «привет», это нормально. Но если вы кого-то старшему скажете «привет», это ненормально, это неуважение. А почему так в культуре русской выработано? Если вы хотите от старших получить одобрение, учтите, что со старшим вы не говорите: «Эй, привет». Это элементы культуры, которые надо понимать. Когда-то мы говорили о том, если вы скажете друг другу «здрасте», кто-то вас поймет. Но если вы кому-то станете постарше, он скажет: «Чего это? Он что за здрасте?» «Здравствуйте», «добрый день», «доброе утро». Есть вещи, которые выработаны в языке, в культуре, которые нужно уважать, иначе нас неправильно будут понимать. Вот этот баланс между тем, что нужно сохранить и от чего отказаться, вот этот баланс требует мудрости и желания идти друг другу навстречу. Но самое важное сейчас, хотел бы обратить внимание, что Господь при всем своем достоинстве, Он нашел форму понятную для евреев. Но самое важное было для Иисуса Христа, чтобы ученики могли смотреть на эти события Его глазами. Он им сказал: «Вот я вхожу в Иерусалим, и я буду предан в руки первосвященников, и первосвященники предадут меня язычникам, и поругаются над Сыном Человеческим, и будут бить, и оплюют, и осудят, и распнут, и в третий день воскреснет». У Господа совершенно ясное представление будущего, как будут развиваться события. И вот сейчас Он входит, люди торжествуют, но ученики помнят, что Он им сказал. Давайте мы прочитаем этот текст и ответим на первый вопрос. 7 стиха. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него, многие же постилали одежды свои по дороге, и другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! И осанна вышних!» И вышел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрел все. Итак, первое, обратите внимание, что здесь происходит. Иисус Христос входит в Иерусалим, и Он знает, как люди будут Его встречать. И вопрос, который у нас возникает, почему он входит торжественно? Почему он, зная отношение к нему людей, так торжественно входит? Ну, первое, почему? Почему люди его так встретили? Вот почему они с этими ветками, почему они восклицали, почему они так делали? Но прежде всего, нам Иоанн объясняет, что многие видели чудеса, они знали о воскресении Лазаря. Они видели многие чудеса, и они сейчас пришли, и вдохновленные чудесами предверили, что вот-вот-вот откроется Мессия, который они ожидали. Они его ожидают как царя. Поэтому отчасти они не до конца понимают, они под впечатлением чудес и рассказов этой молвы об Господе Иисусе Христе. С другой стороны, было определенное историческое событие, которое напоминало определенные события, которые были несколько раньше. Где-то в 167 году на сирийский престол пришел царь по имени Антиох. Он временно завоевал Палестину, и он посчитал себя миссионером языческой культуры. И он отменил многие иудейские праздники. И в частности, было вне закона, если кто-то имел копию закона в своем доме, или кто-то обрезывал своего сына. Он на месте, где приносили евреи в жертву Господу свои жертвы, он устроил поклонение Зевсу. Он в окрестностях храма устроил публичные дома, чтобы осквернить этот храм, чтобы полностью уничтожить еврейскую веру, еврейский храм, еврейское богопоклонение. И в это время поднимается Иуда Маковей, который проводит несколько успешных кампаний, и он изгоняет Антиоха и очищает храм. И, кстати, с того времени иудеи празднуют праздник обновления или праздник Ханука, или Ханука, Ханука, да? Это тот праздник в честь освобождения храма, свержения этого владычества. Кстати, когда в книге Маковея написано «И вошел в нее в 23-й день второго месяца 171-го года славословиями, пальмами, ветвями, с гуслями, кимвалами, цитрами и псалмами песня, ибо сокрушен великий враг Израиля». Евреи так, они праздновали этот праздник, они так встречали своих царей, освободителей. В Иисусе Христе они видели грядущего царя, грядущего Мессию. И в частности, благословен грядущий. Слово «грядущий» – это один из титулов Иисуса, один из титулов Мессии. Говоря о Мессии, евреи говорили «грядущий», «грядущий». В частности, прежде всего, они имели в виду, что когда придет Мессия, он освободит их от язычников. То есть в понятии евреев они имели в виду, что когда придет Мессия, Он освободит их от язычников, и они будут править всем миром. Во всяком случае, Израиль будет жить тихо и безмятежно. Интересно, что слово «осанна», которое они восклицали, «осанна вышних Богу», мы воспринимаем как хвалу. Но это не хвала, это просьба. «О, спаси нас!» Это еврейское слово, написано русскими буквами, которое значит «спаси нас». По сути, они когда встречали Иисуса Христа, они обращались к Нему как к царю. «Освободи нас, спаси нас, выведи, освободи от ига языческого». Поэтому в их представлении это Мессия, царь, который должен освободить их от ига языческого. Они явно не понимали, кто Он. Они Его принимали не за того. То, что Он пошел, то, что Он въезжал на осле, хотя цари въезжали, но это на осле, которым еще никто не ездил. И он священно действовал, он одновременно был царь и священник. И прежде всего он пошел не с язычниками разговаривать, он пошел в храм. Его задача была совершенно другая. Его задача была освободить Израиль от их самих же, освободить их к храм, очистить их, вернуть их к Богу, в то время как Израиль ожидал, что это тот Мессия, который освободит их от язычников. И знал он это. Он знал, что они сейчас кричат «Осанна», но в то же самое время он знал, что через пару дней они будут кричать «Распни! Распни его!». И даже когда Пилат предложит им выбор, весь народ будет кричать «Распни!». Возникает у меня вопрос, я когда вот смотрю на эту ситуацию, ученики входят, он знает этих людей, он видит эти ветки, он видит эти одежды, видит эти восторженные крики, и в то же время он знает, что предадут его язычникам. Поругаются, будут бить, оплюют, поругаются, осудят, распнут. И вот он видит этих людей, и он знает, что будет через пару дней. И возникает вопрос, братья и сестры, как вы думаете, почему он въезжал торжественно, невзирая на то, что он знал, что торжество или восторг этих людей имеет очень неглубокие корни? Второй вопрос, который нам нужно было бы подумать, почему он едет, въезжает торжественно? Он же знает все это, но он торжественно въезжает, он въезжает как царь. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, давайте мы отвлекемся от самой истории. Если кто-то вам сказал комплимент, ну вы знаете, что это не искренне человек делает. Как бы вы реагировали? Человек подошел бы вам и сказал, ой, как ты хорошо спел. И вы знаете, что он сейчас подойдет за угол и скажет, ну какое безобразие. Он думает, что он певец. Вы в следующий раз пели? То есть, когда мы знаем, что люди, которые мы что-то делаем, чем-то служим, не воспринимают нас должным образом, очень трудно принимать их хвалу, их добрые отношения. Если мы точно знаем, что через пару минут, через пару дней эти же самые люди будут делать совершенно другое. Господь знал этих людей. Он знал их. Он знал, что они по-другому будут говорить. Он знал, что они его принимают не за того. И только поэтому, не до конца понимая, они восторженно его приветствуют. Скажите, братья и сестры, вы могли бы так торжественно продолжать свое служение, невзирая на то, что комплименты, поддержка, похвала далеко-далеко не искренние? При любой возможности эти люди отвернутся от вас. Я бы сказал, когда я рассуждаю об этом, это трудно. И слава Господу, что Он у нас такой, такой достойный, превознесенный, что Он это смог. Нам, людям, очень трудно. Мы переступаем с трудностью. Но когда Христос входил, в Нем было на лице Его торжество. Зная все это. Почему? Как вы думаете, почему это происходило? Кстати, когда Он входил, и не только ученики, но написано, что дети восклицали «Осанна! Благословен грядущий!» И фарисеи, интересно, в одном месте написано «фарисеи из среды народа». Интересная фраза, правда? Фарисеи из среды народа крикнули что-то, чтобы народ подхватил, и спрятались, чтобы этот народ поддержал. Это качество, это грех, вот так делать. Но это суть фарисейская. Они не напрямую, они не открыто. Они, фарисеи из народа, крикнули: «Господи, запрети им! Что они делают?» Фарисеи пришли и стали говорить ему, говорит, запрети им, чтобы они этого не делали. Интересно положение у Иисуса Христа. Он знает, что они до конца не искренне, они до конца не понимают, что они говорят. Они знают, что они понимают, не принимают его за того, кто он есть. Он знает, что фарисеи его ненавидят. И в этой ситуации что ему говорить? Остановиться? Вернуться? Он обращается к фарисеям и говорит, а не читали ли вы? Из уст детей и грудных младенцев ты устроил хвалу. Не читали ли вы, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Ученики, когда они видели этот торжественный вход, естественно, говорят, мы когда войдем в Иерусалим, меня священники предадут язычникам. И поругаются, и будут бить, и оплюют, и распнут. Ученики ожидают вот этого ужаса, а видят эту торжественную встречу. Но что интересно, что чуть позже они вспомнили, что так было написано. «Царь твой грядет, кроткий, сидящий на молодом осле». И в данном случае, когда он езжал торжественно, и когда он понимал, что люди не до конца понимают, что они делают, и с другой стороны, он понимал, что их начальники ненавидят его, и он понимал, каким образом народ повернется к нему, в то же время он езжал торжественно. Почему? Потому что он видел, люди здесь ни при чем, их непонимание здесь ни при чем, их восторг здесь ни при чем, и ненависть фарисеям ни при чем. Из уст не читали ли вы, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Это Отец Небесный устроил хвалу. Это Отец Небесный дал слово, что так будет. Люди здесь ни при чем. И их отношения здесь ни при чем. Господь видел, Иисус видел своего Отца. Он видел Его Слово. Он слышал эту хвалу, которую Отец в начале крестного пути устроил для своего Сына. И Он продолжал свой путь. Торжественно, потому что он понимал, что это его Отец устроил хвалу. Он это принимал из рук Божьих, из рук Отца своего. Это пример истинного человека, это пример нашего отношения к нашему служению, отношения к людям, отношения к Богу. Этот пример показан в Иисусе Христе. Он знает этих людей, но он принимает это из рук Божьих. Это мой Отец устроил хвалу, и я принимаю ее с благодарностью. И потому он въезжал торжественно. Он видел во всем этом руку своего Отца. Он видел, что он не оставлен. И вопрос не в том, кто его встречает и как его встречает, насколько глубоко они понимают то, что они делают. Вопрос совершенно в другом. Иисус понимал, что это величайшая честь для этих людей, что он входит. Он говорил в этом в другом месте, написано, что он посмотрел на Иерусалим и заплакал, говорит: «О, Иерусалим, Иерусалим, если ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему». Есть хотя бы ты, хотя бы в сей твой день. Он понимал, что это особый день для Израиля. Царь царей, Господь, по милости Отца, входит этот город, въезжает на осле, использует это понятное средство для евреев, но которое совершенно чуждое, возможно, для духовного мира. Он въезжает в этот день, и они не понимают. Он помнит, когда ему отец вначале сказал: «Сынок, не забудь, ты есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вначале, после крещения его, перед его испытанием, перед всей этой ненавистью, злобой, которая обрушится на его голову, Отец Небесный сказал: «Сынок, не забудь, самое главное, ты мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение, в тебе мое благоволение. Помни все лучшее, что я приготовил для этих людей, оно в тебе. Не обращай внимания ни на кого. Кто как тебя хвалит, кто как тебя поносит, помни мое отношение к тебе. Ты мой сын возлюбленный, в тебе мое благоволение». И он входил как подарок отца. Он входил в Иерусалим, понимая, что он должен исполнить свою миссию. И понимали ли, не понимали, он принимал эту хвалу из рук Божьих. Знаете, это легко говорить об этом. Но сохранить это достоинство: «Я сын, я дочь Божья, и я прежде всего дорожу расположением моего отца, и неважно, хвалят меня искренне или неискренне, ненавидят, отвергают, поносят, но я совершаю служение перед Господом». Это легко сказать. В реальной жизни очень трудно. Очень трудно. Причем очень трудно на мелочах. Приготовили обед, показался людям невкусный. Ну, я же старалась. Что-то сделали, спели не так. Сделали, построили что-то не совсем так. А как воспринимать, если люди не ценят? Мы все ищем одобрение друг друга, это естественно. Но с другой стороны, есть другое отношение. Когда мы идем по жизни, выполняем свое служение, как дети небесного Отца. И совершенно не важно, искренне, не искренне, хвалят или поносят, мы выполняем достойно и идем торжественно через жизнь. Помни слово Отца: «Ты сын мой возлюбленный, ты дочь моя, в котором мое благоволение». Не ты должен ждать, ты должен давать. И в данном случае Иисус Христос продолжает этот путь торжественно, потому что знает, что этот путь не люди ему приготовили, это его Отец приготовил. Мы знаем дальше, что когда Господь вошел в Иерусалим, Он пошел куда? Он пошел в храм. Здесь написано так, с 15 стиха. Пришли в Иерусалим Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-то вещь. И учил евгаря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его. Ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Вопрос, который я хотел бы предложить всем нам. Обратите внимание, Иисус Христос знает, что они его ненавидят. Он знает, что они его предадут язычникам. Он знает, что они будут ругаться, будут бить и убьют его. Он знает, что это ненависть, которую остановить невозможно. Зачем вести себя так неосторожно в храме? Почему он вдруг приходит в гнев и ведет себя таким образом, как будто бы специально дразнит этих людей? Вы думали об этом? Я знаю, многократно вы слышали о том, что происходило в храме. Я просто напомню элементарные вещи, которые мы должны понимать в поведении Христа в контексте храма Иерусалимского. Я хочу предложить вам несколько схем храма, как он выглядел и где это происходило. Посмотрите, вот эта схема храма, видите этот крест, это двор женщин. А потом дальше идет вот святой святых дальше. Женщины не могли пойти дальше. Дальше могли пройти только израильтяне в специальные дни. Дальше могли войти только священники. И дальше было место святой святых, куда входил только первосвященник. Это расположение храма. Но если мы посмотрим на весь храм, следующий слайд. Видите, этот храм посередине, а вокруг него этот большой-большой двор. Все это вместе с стеной занимало где-то 12 гектаров земли. Что это в акрах? Кто-нибудь знает? А? Где-то 25 акров, Петр говорит. Примем на веру. Это большая территория земли. И вот язычники были вокруг, это двор язычников. В этот двор мог войти любой. Дальше, как когда-то недавно нас Ренат говорил, дальше была табличка, что язычники дальше во двор женщин, куда могли только еврейки войти, не могли под страхом смерти. И если кто-то из язычников решался войти дальше, его побили камнями. Но этот двор был большим, где мог пройти любой. И как раз вот на этом дворе была устроена торговля. Потому что постепенно евреи привыкли, иудеи привыкли к тому, что храм – это то, что в середине, а то, что вокруг, там, где язычники. Язычники, от которых они ожидают освобождения. В их сознании формировалась идея, что суть их избрания в том, что они находятся в центре, там, где Бог, а язычники снаружи. И в конечном итоге идея их поклонения закончится тем, что Бог освободит их от язычников. Естественно, с таким пониманием вопроса постепенно развивалось определенное отношение к язычникам. И были ворота. Через эти ворота люди, которые надо ближе, они проходили через двор, чтобы сократить путь. На этом дворе устроена была торговля. И там торговали. И торговали, когда особенно на Пасху приходили люди из дальних мест. Когда входить в храм, был налог определенный, который нужно было заплатить. Это заплатить определенный налог, я понимаю, это была половина сикля, что значит плата, двухдневный заработок, это плата за 2 дня работы. Нужно было пол сикля заплатить при входе. Но это еврейская монета. Вообще в Иудее применялись разные, и употреблялись разные, там, греческие, римские и другие разные монеты ходили. Но когда в храм заходить, нужно было платить именно этой монетой. И там были оговорки, с какого металла она должна быть, как она была сделана. И поэтому люди заходили, естественно, очень удобно в этом дворе устроить тех, которые будут менять деньги. И, естественно, они меняли по курсу, был определенный налог, но когда люди откуда знают до конца, как перечислить это все в одну валюту в другую? Естественно, те, которые меняли, они оставляли себе намного больше. И таким образом это все, этот бизнес принадлежал Ане, первосвященнику. Это был большой бизнес, и не все уходило просто кому-то в карман. Делали, ремонтировали храм, ремонтировали дороги, но львиная доля уходила к Анне и уходила к этим менялам. Более того, когда люди приходили жертву приносить, в частности, голубя купить, в городе можно было купить. Можно было купить овцу, можно было купить голубя в 20 раз дешевле. И почему люди приходили в храм, покупали? Потому что там были контролеры в этом храме, здесь, во дворе язычников. И они проверяли, чтобы это был чистый голубь и чистый баран, чистая овца. И как ты знаешь, чистый он, не чистый? И люди поняли, лучше заплатить 20 раз больше, но ты хоть будешь знать, а ты привел одну овцу, а тебе говорят, а не неправильно, что с ней делать? Люди поняли, что лучше платить намного больше. И по сути они обдирали, обкрадывали народ. И когда Иисус пришел в храм, это не первый раз он пришел, он говорит, мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моего. Он уже был в этом храме, но до времени он молчал. Он не говорил ничего. Сейчас он пришел, и он обратил внимание на это. До времени он знал, что это место, которое принадлежит его отцу. Но сейчас он пришел и повел себя определенным образом. Он перевернул эти скамьи, он разогнал всех. Казалось бы, удобное дело, но на самом деле они устроили торговлю. И прежде всего эта торговля выражала неправильное понимание Бога, неправильное понимание храма, неправильное отношение к народам, которые должны прийти. Этой торговлей они исказили само богопоклонение. И Христос, когда это делал, написано, что Он «дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Вы знаете, я только на днях обратил внимание, как эта фраза звучит. «Дом мой, домом молитвы наречется». Поэтому в многих наших славянских домах написано «дом молитвы», согласно этой фразе. Но это не конец фразы. «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов». Проблема в том, что евреи приходили, и они считали, что это для них дом, храм, это для них. А все остальные совершенно другого уровня. А Господь обратил внимание, что дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Это то место, когда все люди приходят, и они видят Господа, поклоняются в восторге от Бога Израилева. Это то место, где иудеи ближе к Господу, но они понимают Его и приходят к язычникам и объясняют людям Господа Бога, которому они поклоняются. Это тот дом, где язычники должны были увидеть святого Бога Израилева. Это не тот дом, где должны были быть таблички «переступишь, умрешь». И мы будем торговать на том месте, где ты пришел поклоняться, потому что ты ничто перед нашим Богом. И мы ожидаем Мессию, который придет и освободит вас, и вы вообще сюда приходить не будете. Простите, вы когда-нибудь думали, вот мы находимся здесь, вырванные корнями из нашей культуры, из нашего народа. Но вот это место должно назваться храмом или домом молитвы для всех народов, для всех культур, для всех языков. Вы знаете, какие сложности с этим связаны? Я знаю. Вы думаете, я знаю, как это делать? Не знаю. Но у нас должна быть первая позиция. Мы знаем, что это дом молитвы для всех народов, для всех людей, которые сюда придут. И наша задача сделать этот приход и пребывание этих людей уютным, удобным. Это наша задача. Она создает неудобства, но мы должны помнить, что гнев Господа поднялся на то, когда евреи устроили только для себя храм. Я не знаю, как мы будем здесь, в Америке, выполнять эту заповедь, но наша задача, что это место было домом молитвы для всех. Не просто для русских, не просто для украинцев, но и для мексиканцев, для китайцев, для корейцев, для американцев, для кого угодно, для любого, кто придет сюда. Это наша задача, как далеко мы достигнем, но во всяком случае сердечная позиция должна быть здесь. И Господь тогда будет открывать двери нашего сердца и возможности, как это реально сделать. Господь здесь не дразнит иудеев. Наступило время. То, что было у него на сердце, он сказал открыто. Он знает, какая реакция. Он знает, что он мог бы сказать по-другому, но наступает время, где он как Мессия говорит конкретно: ваш храм опорочен, он не таков, его нужно изменить. И я для того пришел, чтобы изменить ваш храм. Обратите внимание, что и священники, книжники, они пришли в гнев. Они пришли в гнев и решили убить его. Религиозные люди поклоняются Богу. Почему они решили его убить? Потому что их богопоклонение было не таково, они Бога не понимали. Храм был изнутри засорен, они пришли в гнев. И они пришли в гнев, почему? Потому что Христос сказал что-то неправильное. То, что он начал делать, конечно, по какому праву он это делает? Конечно, если бы кто-то пришел в наш дом и стал что-то делать, что ему не позволено, ты кто такой? Они реагировали на него, что это неправильно. Но с другой стороны, они понимали, что по сути своей он прав. Так написано, это дом для всех народов, но сейчас это не есть храм для поклонения всех народов. Есть табличка, дальше нигде умрешь, а здесь мы будем торговать и будем тебя обманывать. Приходи, и мы будем с тебя деньги собирать. Понимаете, они понимали, что он прав, но им сильно нравилась их традиция. Это та традиция, которая должна была быть изменена. Им нравилось их понимание, нужно было признать свое банкротство, что многие годы мы неправильно понимали, неправильно учили. Они готовы были разорвать Мессию, но не отказаться от своего мнения. Это очень опасный симптом. Когда мы к чему-то привыкаем, когда мы считаем что-то правильным, и когда нужно, Господь говорит, нам надо чуть-чуть повернуть, у нас появляется гнев. Обычно против каких-то конкретных людей, которые осмелились сказать очевидные вещи, которые мы знали, которые мы слышали, которые мы в сердце, грубо говоря, знаем, что они правильны. Но это против моего понимания. И в данном случае показан этот извращенный, вот крайний пример, как человеческая натура реагирует на святость Божью. Они поставили табличку, чтобы язычники не вошли туда, в святое святых. И в то же время самого святого предали язычникам, чтобы они его распяли, растоптали. Это и есть суть фарисейства, когда есть внешняя форма религиозности, о которой пустота, ненависть, желчь. Но что интересно, что Господь продолжает свой путь. Он разговаривает так, как он разговаривает. Он не обращает внимания, что они скажут, почему они это говорят. И мы видим, что есть эта предопределенная линия его судьбы. Отвергнут, предадут, будут бить, распнут. Но в третий день воскреснет. Господь видит их настроение, но Он продолжает с ними разговаривать. В этом даже разговоре для них еще есть надежда. Обратить внимание, Он цитирует им Писание, Он обращает их внимание, Он обращается к их воле, к их разуму, к их совести. Для них еще есть шанс. Хотя Господь знает, что линия его судьбы, она четко идет дальше. Это тот вопрос суверенитета и свободной воли. Это, знаете, как поезд, который идет в определенном направлении. Он четко идет, куда он назначен. Он не сворачивает ни вправо, ни влево. Мы можем сойти, мы можем двигаться по поезду. У нас есть выбор, который мы делаем в пределах поезда. Мы можем что-то натворить, и на последней остановке нас полиция встретит. Но поезд едет определенным образом. Есть воля Божия, есть судьба, Богом предначертана. Но есть те нюансы, за которые мы с вами ответственны. Господь ведет себя, Он по зову сердца говорит истину, хотя знает, что ему придется поплатиться жизнью за это. Иисус проходит свой путь с величайшим достоинством, потому что знает, что судьба Его в руке Отца Его. Он знает, что от начала до конца Господь устроил его судьбу. Он знает, что Господь сказал, и предадут язычникам, я отдам священникам, священники предадут язычникам, поругаются, осудят, оплюют, будут бить, распнут. Но в конце написано, и в третий день воскреснет. Господь знает, что будет, и Он ведет себя достойно, понимая, что это миссия, данная Ему Отцом. Он знает, что будет, но Он видит конец, и в третий день воскреснет. А Иисус понимает, что и хвала, и унижение определены Отцом Небесным. Мера хвалы, мера почета, мера унижения и отвержения Отцом Небесным отвешена вам и мне. И люди не могут дать вам больше или меньше. Они вам дают столько хвалы, сколько Отец Небесный определил, и столько поношений, и столько унижений, сколько Отец Небесный определил. И очень важно эту истину видеть, но помни, что есть конец, и в третий день воскреснет. Господь от начала до конца ведет нашу судьбу, и нам уже сказано, что когда явится Христос, жизнь наша, и мы явимся с Ним в славе. Написано, что Христос уже воскресил нас во Христе. Мы должны помнить эту часть и проходить свою жизнь с достоинством. Хвалят, поддерживают, не поддерживают, поносят. Наша задача – пройти через служение, через жизнь с достоинством. Включите, пожалуйста, следующий слайд. Знаете, вот такая небольшая схема. Нет мне времени ее объяснить. Есть Господь, Царь наш. Если мы посмотрим на первого, это человек, который прежде всего строит свои отношения с Богом, а потом Бог влияет на этого ближнего, он строит с ближним. Второй может строить свои отношения с ближними, а в зависимости от того, как на него ближний реагирует, он строит свои отношения с Богом. В зависимости от реакции ближних, иногда мы строим свои отношения. Нас хвалят, у нас дух поднимается, нас поносят, настроение падает. И я не говорю, что вы такие. У меня тоже человеческая слабость такая. Но это реальность, но это неправильно. И есть, например, позиция 3, когда люди имеют отношения только друг с другом, и они о Боге совершенно не думают. И есть люди, которые считают себя особенно святыми, они общаются только с Богом, как им кажется. И им люди нужны. Но очень важно, это первая позиция, что мы строим свои отношения прежде всего с Богом. С Его руки принимаем хвалу. Неважно, как люди говорят, Бог устраивает хвалу, поддержку, почет, и Он же допускает поношение и отвержение. Но нужно помнить, что конец его пророчества, и в третий день воскреснет. Будет тот день, когда Господь поднимет верных слуг своих. И последний слайд. Братья и сестры, я хочу закончить короткими фразами. Так в жизни Иисуса Христа было сказано, преданут его язычникам, поругается над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Он хотел, чтобы ученики видели своими глазами, то есть с глазами Иисуса Христа, видели хвалу и поношение, и отвержение, и злобу. Но чтобы они точно так же видели, этот третий день воскреснет. Братья и сестры, это простая истина, ее нужно освоить. Меру хвалы и почета определяет Отец Небесный. Он устраивает хвалу. Он устраивает уважение, и Он же лишает его нам. В том и другом случае воля Божия совершается. Нам очень важно дойти до этого третьего дня, до последней точки, которую Господь нам предназначил. Если мы дети Небесного Отца, совершенно не важно, как люди к нам относятся. Нам приятно, чтобы они относились хорошо, но очень важно иметь эту линию ориентации, которая была у Христа. Поэтому вопрос, готов ли я пройти свой путь с величайшим достоинством, зная, что моя судьба в руках моего Отца. И еще один вопрос. Готов ли я служить Богу тем даром, который дал мне Господь, невзирая на то, как люди относятся ко мне? Вот скажите, братья и сестры, готов ли я, задайте себе вопрос, готов ли я совершать свое служение во имя Господа в пределах того дара, который Господь мне дал, невзирая, сколько будет больше или меньше хвалы или поношения, совершать свой труд. Причем имейте в виду, как бы вы ни старались, как бы вы искренне вкладывали свою душу, как бы вы ни молились или постились, будут люди, которые будут поддерживать, будут люди, которые будут благодарны, будут люди, которые будут говорить неискренно, и будут люди, которые будут ненавидеть вас и будут делать все, чтобы остановить ваше служение. Те и другие будут. Нам очень важно определиться с точкой ориентации. Сказать, Господи, я Твой. Я видел Господа, Сына Человеческого, я видел моего Спасителя. Он прошел этим путем. Он помнил третий день. И он не обращал внимания на поддельную хвалу или на поношение. Он шел к третьему дню. Помоги мне, Господи, совершить мое служение. Первый брат говорил хорошую мысль, сказал о том, что дом, устроенный на камне, он устоит. А дом, устроенный на камне, это тот дом, который построен на слове. И не просто на слове, как брат заметил, собраться вокруг слова. Собраться вокруг слова и ничего не делать, это не значит строить на камне. Человек, который слушает и исполняет того человека, устрою, как человека, строящего на камне, на скале. Это как брат Борис сказал о том, что нужно вокруг слова собраться с инструментами. Каждый своим даром, своей способностью. И не просто слово слушать, воплощать его в жизнь. И когда мы в пределах своего дара, своих возможностей, тех обстоятельств, которые мы находим, мы служим Господу, воплощаем то, что Господь открыл нам в Священном Писании, тогда наш дом устраивается на камне. Можем петь, мы поем во имя Господа, и ничто нас не останавливает. Можем играть, мы играем. Можем строить, мы строим. Все, что мы можем, в каждой конкретной ситуации бывает. Можешь петь, а петь не надо, надо строить. Или надо строить, я могу строить, но надо петь, надо петь. Обстоятельства меняются, наша задача с достоинством пройти через нашу жизнь, через обстоятельства, через отношения людей и дойти до этого третьего дня, когда мы скажем, вот Бог, на которого мы уповали. Да поможет нам Господь. Будем молиться.